Перед ним с обнаженными головами стояли среди черных мраморных крестов, красных пирамидок, у посеребренных оград люди, которых он знал, коренные лыковцы, которые выросли здесь, у которых родные лежали здесь же, которые когда-то его придут хоронить сюда. Поколение лыковцев, которые стали землею России, вот и Поливанов тоже, немного меньше, немного дольше, все равно мало, слишком мало отпущено человеку, что-то у него разладилось с ними. Но он знал, что это надо перетерпеть, без злости и обиды, лучше в обиженных ходить, чем в обидчиках, вспомнились ему слова Поливанова. Если бы он сумел им сказать о самом главном, о короткой вспышке человеческой жизни, о шатком мостике между вечностью, пока тебя не было, и вечностью, когда тебя не станет, о том, что человеку дается на короткий срок немало, эта земля, этот родной город, близкие, работа, любовь, как со всем этим обращаться? Что-то слабо озарилось на миг, мелькнуло Лосеву во тьме, в которую он заглянул, но он не мог понять, что это было, не мог выразить это словами. Но что-то было, ощущение сокровенного смысла, которое появилось и исчезло. Срываясь на вой, заголосила тетя Варя, за ней женщины, стали подходить прощаться спокойно. В это время где-то позади в толпе произошло движение, кто-то пробивался, и вдруг Лосев увидел перед собою Таню. Всхлипывая, она склонилась к гробу, поцеловала то холодное, твердое, что было когда-то под Ивановым, слезы бежали по ее щекам, по шее, и в то же время, когда она отошла, и это поразило Лосева, лицо ее неприлично светилось счастьем. Она смотрела на Лосева, плакала и сияла. Невозможное это соединение, счастье и горе, было странным, потому что оба эти чувства пылали в ней с полной силой. Слезы вскипали в глазах и скорбных, и восторженных. Она сжимала руки у груди, одновременно в тоске, в ужасе от перестука молотков, заколачивающих крышку гроба, и в радостном нетерпении, что клокотало и прорывалось в ней. Глава 27. Прежде чем они остались на кладбище вдвоем, могильный холм был обшлепан лопатами, обложен цветами, тяжелыми венками, траурные ленты были расправлены, и наступили те неловкие минуты, когда ничего больше сделать для покойного было нельзя, и живые стали расходиться. Таня и Лосев стояли рядом. Она еще ничего не успела сказать, сияла, устремленная к нему своей непонятной радостью. Подошел Рогинский. Вид у него был торжественно траурный, черное пальто, черный шарф, зонтик с загнутой ручкой висел на руке. Опустив глаза, он пригласил Таню на поминки в дом Поливановых. — Почему меня, Сергея Степановича? — удивилась Таня. У Лосева неподвижная усмешка повисла на губах. Он смотрел на Рогинского, который, не поднимая глаз, сказал со значением: «Я думаю, что Сергей Степанович все равно отказался бы». «Это почему?» — несколько рассеянно спросила Таня. Рогинский поднял глаза на Лосева и снова опустил. Лосев сказал, что все равно он не сумел бы, ему и в самом деле предстояло ехать к Уварову, важно было прибыть сегодня и доложиться. На это Рогинский тонко улыбнулся, взял Таню за руку с какой-то особой настойчивостью, отделяя ее от Лосева и торопя. Таня не двинулась, она даже нахмурилась на Рогинского, сказала, что ей надо поговорить с Лосевым, а там видно будет. Рогинский вызвался подождать. Таня отняла руку, а она сама найдет дорогу. Сказала резко и так откровенно нетерпеливо, что Рогинский растерялся. «Напрасно ты! Я только, чтобы не поставить в положение бестактности...» Таня неприятно прищурилась. «Оставь нас! Неужели непонятно, что ты мешаешь?» Тон ее был невыносим. Рогинский снял шляпу. Он оглядел их с выразительностью, которая должна была предостеречь их. «Я считал, что все сплетни, поскольку вы, Сергей Степанович, зачем ей позволять? Она безрассудна, она наглядно, видно, не ведает, что творит. Я не могу не вмешиваться. Затронут обе судьбы, моя и ее, вы подвергаете всеобщему», — он говорил без знаков препинания. Сперва ровно, потом все быстрее. «Простите, Рогинский, я не понимаю, о чем вы». «Устал и безразлично», — сказал Лосев, — «и не хочу понимать». Одной рукой Рогинский оперся о ближний каменный крест, другой оперся о зонтик. Выставив ногу, поза получилась театральной, и заговорил он иначе. «Не хотите? Почему же? Неприемные часы, когда уговорить меня надо было, не жалели времени. Теперь я не нужен, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить».
«Какой Мавр?»
— тупо спросил Лосев. Рогинский принужденно рассмеялся. «Представьте, был такой дурачок. Использовали его и выставили. Жертва доверчивости. Я тоже, я ведь поверил вам и преодолел. Теперь не боюсь. Знаю, что попомнится мне, но и не боюсь. Хватит».
«Ну вот и хорошо», — сказал Лосев.
«Только мне сейчас не до вашего Мавра и не до вас, да и не место здесь. У свежей могилы...» подхватил Рогинский. «Вот вы, Тани, и напомните. Стыдно. Как же можно так сразу же предаться?»
«Кончай!»
— оборвала его Таня. «Будешь потом жалеть». «Признаю, у меня глупое положение. Можно смеяться. Вы оба сейчас против меня. Но вы, Сергей Степанович, в ответе. За все на вас падет. Поливанов предупреждал, что вы вскружите ей голову. Вы пользуетесь своим преимуществом. У нас с вами неравные возможности. За вами, конечно, сила».
«Сергей Степанович тут ни при чем. Это я сама».
Она взяла Лосева под руку и прижалась к нему. Презрительная улыбка Рогинского не удержалась. Лицо искривилось, он загородил им дорогу. «А вы, Сергей Степанович, не имели права на его могиле выступать. С вашей стороны это кощунство. Это вы довели Поливанова. Все из-за вас. И Таня ушла от него. Это тоже его убило. Ваше выступление, если в истинном свете, оно вам нужно только вам для репутации, в силу чего вы наобещали над гробом. А ты, Таня, думаешь, у него порыв? Как бы не так. Он наверх идет. Зачем ты ему? О вашей карьере, Сергей Степанович, она тоже помешает. Она, по сути, вас презирает. Она вам не нужна, а у вас семья». Он обращался то к Тане, то к Лосеву, выпаливая фразы, от которых сам приходил в ужас. Правильные, рисованно валетные черты лица его сбились, при этом он еще косился по сторонам, боясь привлечь чье-нибудь внимание. Последние провожающие покидали кладбище. Издали могло показаться, что они мирно беседуют втроем. Лосев спокойно кивал на его слова, и Таня стояла тоже на удивление спокойно, разве что мелко притопывала каблуком. «Ох, как мне сейчас не до тебя!» — сказала она. «А ты шибко стал смелый. Ну, раз так, слушай и запомни. Раз навсегда у нас с тобой ничего не будет. Никогда. Что бы ты ни делал. Не потому, что есть Сергей Степанович, а потому, что ты мне скучен. Ты мне ясен со всеми твоими поворотами. Я сквозь тебя свою жизнь до этого кладбища вижу. Хватит!» Она унижала Рогинского без гнева, спокойно. Лосеву стало жаль его. Вдруг увиделась, как эта кроткая, милая, сияющая женщина могла быть беспощадной. Надменность ее проступила в высоко поднятой голове, во взгляде. «Все кончилось, Стась. Помнишь, как я тебя просила помочь мне? Вот тогда и кончилось. Таня, уйди, уйди, а то я не постесняюсь, я еще кое-что выложу». Он пошел, но, сделав несколько шагов, остановился. «Странно. Боялся и что-то имел. А теперь не боюсь, и нет ничего. Непонятно. Что ж мне теперь делать?» Обвел их глазами, слепыми от недоумения. Лицо его остановилось и погасло. Он подождал и зашагал к воротам, прямой, с зонтиком на согнутой руке, как заведенный.